В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинские полгода Европы завершились. Председательство в Комитете министров Совета Европы перешло Греции. Как справляется с пандемией коронавируса Армения? В рубрике «Гость недели» рассказывает Борис Новосардян. Беларусь перед выборами. Удастся ли снять корону с Лукашенко? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Грузия передала Греции председательство в Комитете министров Совета Европы на следующие 6 месяцев. Из-за пандемии коронавируса церемония состоялась в режиме видеоконференции. Каким было грузинское председательство, выпавшее на самый пик эпидемии COVID-19, расскажет Владимир Унанянс.
Грузия официально сложила полномочия председателя Комитета министров Совета Европы. На этом посту Тбилиси на следующие 6 месяцев сменит Афины. Официальная церемония передачи полномочий прошла в формате видеоконференции. Министр иностранных дел Грузии Давид Зелкалиани подвел итоги председательства страны. Затем ключ, символизирующий председательство, был передан в Страсбурге постоянному представителю Греции при Совете Европы. Постпред Тбилиси Ираклий Гивиашвили, участвовавший в онлайн-заседании, отметил, что страны-партнеры Грузии по организации остались довольны результатами грузинского председательства.
На заседании Комитета министров был заслушан подробный отчет о том, что было сделано за время председательства Грузии. Документ уже находится в открытом доступе. Высокопоставленные представители Совета Европы отмечают, что председательство Грузии было довольно успешным.
Среди главных приоритетов Грузии на посту председателя Совета Европы были защита прав человека и окружающей среды, включение граждан в процесс принятия решений, правосудие, судьи, ориентированные на ребенка, европейский опыт восстановительного правосудия, усиление демократии через образование, культуру и вовлечение молодежи. По словам замглавы МИД Грузии Лаши Дарсали, в рамках программы председательства Грузия провела соответствующие мероприятия по всем приоритетным направлениям.
Одним из важных приоритетов для нас были права человека и защита окружающей среды. В связи с этими вопросами была разработана декларация. И очень важно, что эта декларация будет представлена не одной страной, а 3 государствами-председателями – Грузией, Грецией и Германией, которая примет эстафету от Афин в ноябре этого года.
Вместе с тем, в опубликованном отчете отмечается, что пандемия COVID-19, разгар которой пришелся как раз на грузинское председательство, стала серьезным вызовом для работы организации. Но благодаря усилиям Тбилиси и поддержке соответствующих служб организации, работа Кабинета министров возобновилась в начале апреля по новым методам, таким как письменные процедуры и видеоконференции.
Благодаря этому Комитет министров смог проводить заседания и принимать важные решения. Также принята декларация Комитета министров о сохранении стандартов и ценностей Совета Европы во время борьбы с пандемией COVID-19.
Говорится в отчете. Оперативность действий Тбилиси в вопросе борьбы с пандемией в Европе отмечали неоднократно. Реагирование властей страны на вирусную угрозу не раз приводились в качестве примера в отчетах различных европейских организаций. И в этих вопросах, отмечают наблюдатели, обычно неповоротливая бюрократическая машина Страсбурга сработала на удивление быстро. Отличился Тбилиси и щедростью. В рамках председательства в Комитете министров правительство Грузии внесло добровольный взнос в размере 500 тысяч евро на проекты Совета Европы, входящие в приоритеты председательства Грузии. Соглашение о добровольном взносе было подписано 27 ноября 2019 года главой МИД страны Давидом Зелкалиани и генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурчич. Сегодня, спустя 6 месяцев, госпожа Пейчинович-Бурчич особо отметила роль Грузии в решении важных для всей Европы вопросов.
Хочу поздравить Грузию с успешным завершением председательства в Совете Европы. За последние 6 месяцев под руководством Грузии было проведено много мероприятий, содействующих включению граждан в процессы принятия решений, направленных на улучшение правосудия, ориентированного на ребенка, культуры, прав человека и других вопросов. Соответствующие инициативы и конференции, проведенные в период председательства Грузии, дали старт дискуссиям, которые в итоге приведут к принятию очень важных решений в этих вопросах.
is astonishing.
При этом высокопоставленные европейские чиновники не стали заострять внимание на том факте, что в самой Грузии оппозиция и гражданский сектор не раз обвиняли и продолжают обвинять руководство страны в нарушении прав человека, наличии политзаключенных, клановости судебной системы и влиянии ботанических пристрастий лидера правящей партии, миллиардера Бедина Иванишвили, на окружающую среду. Тбилиси возглавлял Комитет министров Совета Европы впервые в истории, приняв председательство в ноябре 2019 года от Парижа. Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств. Целью Совета Европы является содействие сотрудничеству между странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Армении растет число инфицированных коронавирусом. Об особенностях армянской борьбы с пандемией, в чем армянская власть ошибается и в чем не могла не ошибиться, говорит с гостем недели председателем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном мой коллега Вадим Дубнов.
Если посмотреть на армянскую экспоненту, в какой точке вы сейчас находитесь? По ощущениям, по оценкам специалистов, экспертов, это начало плато или, наоборот, продолжение роста?
Я думаю, это продолжение роста, и мы находимся примерно на третьей фазе выполнения правительством каких-то действий, связанных с противодействием распространению пандемии. Если первая фаза заключалась в попытке локализовать источник. Вторая фаза в ограничительных мерах для того, чтобы, опять же, предотвратить распространение. Сегодня мы, наверное, уже находимся в фазе, когда первые две не очень удались. И делается все для того, чтобы система здравоохранения смогла выдержать нагрузку. При этом открываются практически все сферы экономики, бизнеса, торговли и так далее.
А как сказал президент одной соседней страны, нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Каждый проходит как может. А вот как проходит Армения? Потому что, если я правильно понимаю, поначалу карантин был, в общем-то, не очень-то жесткий. Он, ну, не то чтобы и шведский, но он был довольно щадящий. А и цифры поначалу были щадящие. Что случилось?
Ну, если вернуться к моей теории трех фаз, то наиболее серьезные ограничительные меры были во второй фазе. Я бы не сказал, что они были жесткие. Другое дело, что репрессивный аппарат действовал очень гуманно. В принципе, те ограничительные меры, которые были предусмотрены, они достаточно мягко выполнялись. Сейчас как раз мы ослабили эти меры и посмотрим, как это отразится на статистике. Пока что, во всяком случае, мы периодически устанавливаем новый рекорд по числу зараженных. И сегодня, в частности, был такой очередной рекорд – 184 человека прибавились к списку.
Это субъективные проблемы? Это вот то, что вы сказали, что контроль был достаточно мягким, и люди выполняли не слишком рьяно. А это деликатное определение того, как люди продолжали жить прежней жизнью? Или есть какие-то объективные вещи?
Ну, я думаю, что сама природа репрессивного аппарата в Армении – это субъективный фактор, который характеризует ситуацию в Армении. Второй субъективный фактор – это, конечно, то правительство, которое мы сегодня имеем. Оно, безусловно, имеет огромные преимущества по сравнению с тем, что были до революции 2018 года, потому что если проецировать примерно на привычки, которые были у нас два с лишним года назад на нынешнюю ситуацию, то я уверен, что вся политическая и управленческая элита сейчас была бы сосредоточена на том, как бы обезопасить себя и использовать для укрепления политического влияния и собственного обогащения нынешнюю ситуацию. А новые власти, если есть такие элементы, то они носят частный характер, но особенность этих властей в их неопытности. Я бы даже сказал, что с момента начала распространения вируса в Армении мы сейчас наблюдаем некоторую усталость и даже растерянность, о чем говорят и те новые меры, которые были введены в действие с сегодняшнего дня. Они недостаточно, на мой взгляд, продуманы, и трудно представить, что они будут эффективно влиять на ситуацию.
Вы имеете в виду одновременную обязательность масок и запуск экономики?
Ну, в частности,
например.
Да, причем, да, с одной стороны, с 25 мая предусмотрено, что даже на улице люди должны будут носить маски, Естественно, это же ограничение на все публичные помещения распространяется, но при этом открываются рестораны, причем не только их внешние площадки, террасы, но и внутренние залы. Понятно, что при той ограниченности репрессивной эффективности, которая есть у наших контролирующих органов, совмещать эти два пункта будет очень сложно.
Ведь новая власть, она обладает по сравнению с прежней, ну, практически неограниченным кредитом доверия. Она с этим кредитом могла себе позволить достаточно жесткий контроль и даже очень определенную репрессивность. Ту репрессивность, которая в нормальных рамках необходима для карантина. Почему власть на это не пошла?
Я полагаю, здесь две причины. Одна заключается в том, что новая власть, естественно, не хотела вызвать негодование общественности, а оно, безусловно, было бы, если бы репрессивные меры применялись очень строго, а вторая – это, собственно, способность репрессивного аппарата выполнять такие жесткие поручения. То есть, я думаю, эти два фактора, они комплексно и сыграли свою роль, но вы упомянули доверие, и я думаю, это главная удача нового правительства, поскольку им удалось, в принципе, убедить большинство общества в том, что те данные, которыми они располагают и которые прозрачно представляют на суд граждан, они соответствуют действительности. Я думаю, немного стран в мире, где есть такое доверие к официальной информации. И это при том, что оппоненты нынешних властей предпринимали очень интенсивные меры для того, чтобы разоблачить в кавычках все эти данные и винить правительство в том, что оно открывает реальные масштабы вируса. Очень много было подобных манипулятивных попыток, но я могу сказать, что все они не провалились. Хотя критика относительно эффективности мер, она в определенной степени работает.
По поводу оппонентов, бывший премьер Гранд Багратян довольно жестко высказался, что вот в Грузии когда-то армянский министр энергетики помогали запустить грузинскую энергетику, а сейчас он был бы счастлив, если бы грузинские руководители помогли Армении справиться так, как они справились в Грузии. Сколько здесь политического и сколько здесь реального? И почему действительно в Грузии цифры на порядок благополучнее, чем в Армении?
Мне трудно судить, я могу всего лишь предложить ту версию, которая распространена у нас. Она заключается в том, что именно в тот период, когда начала интенсивно распространяться пандемия, в Армении заработали многочисленные рейсы лоукостеров. И масса армян ринулась использовать Ryanair и Wizz Air для того, чтобы летать, в частности, в Италию. В принципе, все первые случаи заражения коронавирусом, они связаны именно с теми людьми, которые побывали в Италии. То есть, ну, это такое объяснение, не знаю, насколько объективное, и это тот случайный фактор, который в Армении приводит как причину, почему у нас ситуация значительно хуже, чем в Грузии. Хотя я полагаю, что в какой-то степени Гранд Багратян прав, и чисто управленческие способности и опыт наших грузинских коллег оказались выше, чем наших нынешних правителей.
По ощущениям, я понимаю, что социологических замеров пока никаких нету. Как общество относится к тому, что сейчас происходит? Что происходит с доверием, с рейтингом, с популярностью властей?
Я немножко повторюсь то, что уже говорил. Есть доверие к той информации, которой делится правительство, но нет уверенности, что правительство действует эффективно. Что касается в общем, скажем, рейтинга властей в этой ситуации, то если он и пошатнулся, то незначительно. И, скорее всего, это связано не с тем, что нет поводов для того, чтобы этот рейтинг падал, а с тем, что люди особенно не доверяют альтернативе. Поэтому в любом случае из того, что есть сегодня в плане политического выбора, большинство общества склоняется к тому, что новые власти, тем не менее, заслуживают поддержки.
Армения, пожалуй, из демократических, скажем так, условно, стран, пожалуй, единственная, которая пошла на столь жесткие меры в отношении прессы. А насколько это сработало, насколько это оправдано, по-вашему, и насколько это искушение рискованно?
Это оказалось неоправданно по целому ряду причин. Во-первых, исполнимость тех ограничительных мер в отношении прессы была заведомо невозможна, поскольку эти жесткие меры, опять же, требовали очень серьезного репрессивного аппарата, который не работал. Всего за около 10 дней, пока применялись жесткие меры, было 30 случаев требований средств массовой информации снять ту или иную публикацию. Да? Это не так много, учитывая те строгости, которые были введены. И, видимо, это осознали в правительстве. Сначала пошли на смягчение, причем приняли практически все те предложения, которые внесли наши и ряд других журналистских организаций. А еще через какое-то время вообще все сняли все ограничения для средств массовой информации. То есть я бы не сказал, что какое-то практическое влияние на распространение информации эти меры оказали. Хотя, конечно, вызывало беспокойство то, почему так без доверия относятся к власти, к средствам массовой информации, не рассматривают их в качестве союзника, да, для противодействия пандемии и для исключения паники в обществе. Фактически средства массовой информации скорее рассматривались изначально как мешающий фактор, нежели как помогающий.
Я смотрел различные видеоматериалы из Еревана. Может быть, это не совсем так, но вот то, что я видел, кадр с каскада, ну, такая жизнерадостная майская жизнь, которая ничем не отличается вроде бы от того, что было всегда. Что происходит в Ереване? Ереван изменился, люди волнуются, люди встревожены. Как вот, что в воздухе?
Я думаю все-таки, что люди в большинстве своем сохраняют хладнокровие. Но то, что все, что происходит, очень не нравится людям, и какие-то, видимо, внутренние защитные механизмы заставляют относиться к угрозам не очень серьезно. Да? В основном общество хочет жить своей обычной жизнью, и поэтому убеждает себя, что угроза и опасность не столь велики, как это представляется. В какой-то степени из-за этого же популярность приобретают разного рода конспиративные теории о том, что вся эта информация относительно угрозы, опасности, она сильно преувеличена, если не вообще лишена оснований. И именно поэтому, если смотреть чисто картинки Еревана, то очень трудно себе представить, что это страна, где достаточно тревожная статистика по заражению.
Гостем недели был председатель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти не планируют ставить под вопрос дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на пост председателя Национального совета реформ Украины. Однако начали консультации на тему, как защитить эти отношения от авантюристов, конец цитаты. Пользователи грузинского сегмента соцсети Facebook рассказали Серго Бригвадзе, что думают о назначении Саакашвили и о реакции на это грузинских властей.
Как вы думаете, как будут впредь развиваться отношения с Украиной?
Наши отношения не должны испортиться. Это назначение не должно вызвать серьезное напряжение между Грузией и Украиной и повлиять на экономические или любые другие отношения. Просто возникает вопрос, почему Зеленский сделал это? Нет, я не против. Если Саакашвили пригодится их стране, то пусть пользуется им. Но все же назначать криминала на какой-либо пост, я не думаю, что он настолько ценный кадр, чтобы рисковать отношениями с Грузией. Понятно, что мы зависим от Украины больше, чем она от нас. Но нужно же учитывать, что мы братские народы, и не поощрять преступников. Он совершил больше преступлений, чем добрых дел.
Власти Грузии не должны особо напрягаться из-за назначения Саакашвили каким-то деятелем в Украине, потому что отношения Украины и Грузии настолько стабильны, настолько крепкие, что это не должно повлиять на наши взаимоотношения.
То, что вопрос Саакашвили является, скажем так, принципиальным для правительства Грузии, мне кажется, знают все, тем более президент Украины. Поэтому для меня непонятно не сколько реакция грузинских властей, а сколько решение Зеленского. Это какой кризис должен быть в правительстве Украины, что на карту ставятся отношения с дружественным государством. Мне хочется верить, что назначение Саакашвили, по большому счету, не повлияет на наши дружеские отношения.
Я думаю, что правительство Грузии очень зря нервничает из-за назначения Саакашвили. Какую бы должность этот человек ни занимал в других странах, угрозы для нашего государства он больше не представляет. Что касается отношений, это никак на них не повлияет, кто бы что ни говорил. Я не думаю, что наши власти будут их портить из-за какого-то там Саакашвили.
Считаю, что появление Михаила Саакашвили на политической площадке любой страны несет опасность для Грузии. Естественно, необходимо, чтобы наши правительственные структуры обратили на это пристальное внимание. Сделали все возможное, чтобы его новый статус не дал возможности оказывать хоть какое-то влияние на нашу страну. Это не тот человек, который будет заниматься только своими прямыми обязанностями и не воспользуется любой должностью и постом, чтобы каким-либо образом воздействовать на политику Грузии.
Наши власти однозначно ведут себя неправильно в этом вопросе. Ну и мне кажется, что отношения с Украиной никто портить не будет. И все будет идти в том же ритме, в котором оно шло до сегодняшнего дня.
Я считаю, что назначение Саакашвили никак не должно повлиять на грузино-украинские отношения. Более того, это не повод, чтобы в правительстве заговорили о возможном отзыве посла, и тем более о расторжении дипломатических отношений. Напрямую, конечно, это никто не говорит, но делают неоднозначные намеки. Саакашвили – гражданин Украины, у него есть право занимать в этой стране любой пост, на который его назначат. И тем более, это не такой уж и высокий пост. В общем, наши власти зря нервничают, я считаю.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхад, хасорт, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. Эту дату депутаты Палаты представителей выбрали 8 мая, а уже через неделю завершилась подача заявлений в Центр избирком для регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов на высший государственный пост. О перипетиях предвыборной борьбы рассказывает Игорь Корней.
О своем намерении баллотироваться в президенты заявили почти 40 потенциальных кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. 14 мая Центр избирком принял заявление о регистрации его инициативной группы. Председатель Центр избиркома Лидия Ермошина сообщила, что в инициативную группу Лукашенко вошли более 11 тысяч человек, на 1000 больше, чем во время аналогичной кампании 2015 года. Александр Лукашенко занимает президентский пост 5 сроков подряд, начиная с 1994 года. Для современной Европы четверть века на высшем посту – достижение из ряда вон выходящее. Изначально в Конституции Беларуси полномочия были ограничены 2 сроками. Однако по его же инициативе изменения в основной закон позволили баллотироваться неограниченное количество раз. О своем решении пойти на 6-й заход Лукашенко заявил в конце прошлого года. Подчеркнул, что не намерен посиневшими пальцами держаться за власть, однако не имеет права бросить народ в это сложное время. И высказал надежду, что белорусы во всем разберутся без советчиков.
Давайте говорить откровенно, в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. Я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. Ну а кто прав, кто виноват, буквально через сколько тут осталось, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами давлеть не будет. Это вы решите сами. Решите спокойно. Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем. Мы будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как она будет развиваться.
Честность выборов в белорусском понимании давно критикуется международным сообществом. Еще ни одна избирательная кампания, исключая разве что самую первую в 1994-м, не удостоилась похвалы извне. Наблюдатели от ОБСЕ особенно критикуют практику досрочного голосования, когда невозможно обеспечить полноценный контроль за содержимым бюллетеней. Власти задействуют административный ресурс, доводя явку 35-40% избирателей еще до дня основного голосования. После прошлогодних выборов в Палату представителей, где не оказалось ни одного оппонента действующего режима, констатировано полное отсутствие соблюдения демократических обязательств. Евросоюз назвал парламентские выборы очередной упущенной возможностью. В этом году вопрос о международных наблюдателях может разрешиться сам по себе. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что с учетом эпидемиологической обстановки говорить о приезде международных экспертов преждевременно. Таким образом, компания может пройти без внешнего контроля, а внутренним надзором власти не испугаешь. При этом чиновница считает, что раздающаяся критика о назначении президентских выборов в период эпидемии коронавируса неуместна. Действительно, карантин в стране не объявлен, массовые сборы не ограничены. Лукашенко единение с народом демонстрирует личным примером. Вопреки опасности заразиться, играл в хоккей, участвовал в пасхальном богослужении, сажал деревья во время субботника, принимал с трибуны военный парад 9 мая. В стране работают кинотеатры, открыты рестораны, продолжается футбольный чемпионат. «Белорусы не боятся коронавируса и не сидят в бункере», – констатировала Ермошина. Согласно официальной статистике, в стране почти 27 тысяч инфицированных коронавирусом, свыше 150 умерли.
Выйдите на белорусские улицы. Да, у нас народу стало меньше ходить, но в масках вы встретите людей редко. Более того, даже в магазины, в закрытые помещения не так много ходит людей в масках. То есть далеко не все берегутся от коронавируса. Поэтому сказать, что у нас население страшно напугано, сидит в бункере, и вот сборщики подписей потревожат покой, нарушат, так сказать, эпидемиологический режим, не приходится. Нет особого эпидемиологического режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать сами.
Таким образом, 15 мая – последний день подачи заявлений на регистрацию инициативных групп. Своим правом воспользовались около 40 претендентов, хотя некоторым это было сложно сделать физически. Так, автор YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский из Гомеля отбывает 15-суточный арест за анонсированные встречи с подписчиками в разных городах. В итоге за участие в массовых акциях за решеткой оказался и сам блогер, и десятки его сторонников. Документы отнесла жена Светлана. Однако отсутствие заявителя оказалось достаточным, чтобы отказать Тихановскому в регистрации инициативной группы. Имена кандидатов в президенты станут известны в июле. С 21 мая по 19 июня члены инициативных групп будут собирать подписи избирателей. Проходной барьер не менее 100 тысяч. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации, когда люди неохотно пускают к себе домой, задача не из легких. Подписные листы проверяются 20 дней. Затем Центр избирком обнародует список финалистов. После регистрации кандидатов стартует этап агитации. Среди участников гонки немало известных в стране людей. Это кандидат президенты и бывший политзаключенный Николай Статкевич, депутат парламента предыдущего созыва Анна Конопатская, в прошлом руководитель парка высоких технологий Валерий Цепкало, председатель либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, банкир, до недавнего времени руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарыка. Именно последнего эксперты пророчат в главные конкуренты Лукашенко. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за первые сутки в его инициативную группу записались почти 6 тысяч человек. Из своих 56 лет последние четверть века Бабарыка работает в банковской системе. В 2000-м был назначен председатель правления Белгазпромбанка. 12 мая уволился с должности, чтобы целиком сконцентрироваться на президентской кампании. Эрудированный человек, грамотный экономист, известный меценат, вернувший в Беларусь многие исторические ценности. Из недостатков – лишь отсутствие политического опыта.
Очень хороший шанс просто проявить даже не просто гражданскую сознательность, а просто сделать маленький-маленький шаг для того, чтобы выборы в Беларуси на самом деле носили альтернативный характер. Есть простая математика, которая говорит, что если нам удастся собрать в инициативную группу 150 тысяч человек, то фактически, по-математически, мы решили задачу следующего барьера преодоления 100 тысяч людей, необходимых для того, чтобы дать мне возможность участвовать в выборах президента Республики Беларусь. Это не оценка меня, это просто, если вы хотите, чтобы в списке для голосования было больше, чем один человек, тем самым, вступив в мою группу, мы получим возможность это сделать.
Вопреки прогнозам, что с выборами в Беларуси все понятно как минимум на ближайшие политические кампании, в кои-то веки появилась интрига. Кроме классической оппозиции, в борьбу вступают новые силы. Профессиональный банкир, основатель IT-парка, амбициозный фермер и другие. Изначально белорусская оппозиция собиралась определиться на предстоящие выборы с единым кандидатом. В итоге участники праймерис отказались от участия в кампании. По их мнению, объявление выборов в разгар эпидемии недопустимо и преступно. В специальном заявлении было сказано, что такое решение Лукашенко и его приближенных продиктовано лишь желанием использовать пандемию в качестве дополнительного инструмента для узурпации власти. Тем не менее, накануне некоторые лидеры оппозиционных партий заявили о сборе инициативных групп для регистрации в ЦИК в качестве потенциальных кандидатов в президенты. В условиях пандемии собрать 100 тысяч подписей за выдвижение кандидата невозможно, поэтому лидеры коалиции планируют зарегистрировать инициативные группы и использовать этап сбора для информационных пикетов и создания безопасных платформ для протестных групп. Аналогичную стратегию избрал один из лидеров социал-демократов Николай Статкевич, который запланировал выдвинуть 30 кандидатов протеста. Но на первом же заседании Центра избиркома 8 таких выдвиженцев были сразу же отбракованы из-за многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверки документов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сейчас время для выпуска новостей. Украинская сторона экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки «Исламское государство» Цезаря Тухосашвили, он же Альбара Шишани, разыскиваемого по линии Интерпола. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе СГБ Грузии. В сотрудничестве с грузинскими коллегами Служба безопасности Украины задержала Тухосашвили в Киеве 12 ноября 2019 года. По информации СГБ, в 2015 году Тухосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки. Установлено, что Тухосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии, Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умара Шишани, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым. Тбилисский городской суд 6 ноября 2019 года заочно приговорил Тухосашвили к тюремному заключению. В отношении Тухосашвили возбуждено уголовное дело по статье «Членство и участие в террористической организации». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет, сообщает агентство «Новости Грузия». Космические войска США запустили на орбиту беспилотный самолет X-37B. Пуск ракеты-носителя «Атлас-5» состоялся в субботу с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск в воскресенье состоялся с четвертой попытки. Первые три были отменены в субботу из-за неблагоприятных погодных условий. Полностью цели запуска и полетной программы не раскрываются. Известно, что на борту космоплана будут проведены два эксперимента НАСА для изучения космической радиации и воздействия космического излучения на материалы и семена растений. Кроме того, корабль выведет на орбиту экспериментальный спутник Falcon 8, который, согласно описанию миссии, должен будет продемонстрировать технологию по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию, которую затем можно было бы отправлять на Землю. Министр военно-воздушных сил США Барбара Барретт заявила, что пуск посвящен медицинским работникам, сотрудникам служб неотложной помощи и людям, чья работа не может быть прервана на карантин. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступили с заявлениями в связи с Международным днем борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. По словам Гутерреша, многие представители ЛГБТ-сообщества в разных странах сталкиваются с дискриминацией и насилием. Особую тревогу вызывает рост гомофобных настроений во время пандемии коронавируса. Многие представители этого сообщества, которые до этого были жертвами предвзятого отношения, нападений и убийств заодно только то, кого они любят, теперь сталкиваются со стигматизацией из-за вируса, а также с новыми препятствиями при обращении за медицинской помощью, приводит слова Гутерреша сайт ООН. Заявлением в защиту прав ЛГБТ выступила также глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. В сегодняшний день более чем в 70 странах мира гомосексуальные отношения считаются правонарушением или преступлением, за которое людям может грозить наказание, в некоторых странах вплоть до смертной казни. С 18 мая в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса. С завтрашнего дня работу возобновят салоны красоты и центры эстетической медицины. Принимая посетителей, они должны будут соблюдать все медицинские рекомендации. Проверять, насколько точно представители салонов красоты будут следовать правилам, представители трудовой инспекции начнут с завтрашнего дня. Также отменяется запрет на собрание более трех человек, как для открытых общественных пространств, пространств, так и для помещений закрытого типа. Тем не менее, это не коснется количества людей в автомобилях, то есть по-прежнему будет действовать правило – не больше 3 человек в салоне, включая водителя, 2 пассажиров, только на заднем сиденье. В силе остается запрет собраний более 10 человек. 18 мая откроется Марнеульский муниципалитет. С 23 марта там действует режим строгого карантина. Уже почти 2 месяца въезд и выезд из района ограничен. Работники Центральной больницы Гудермесского района в Чечне в эфире государственной телекомпании признали необоснованными свои жалобы на нехватку средств защиты. Об этом сообщает «Кавказский узел». В результате стихийной акции протеста в больнице 14 мая был уволен главврач больницы. Медики жаловались на то, что в больнице, которая перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом, не хватает средств индивидуальной защиты. Видео акции попало в интернет. На следующий день в эфир вышел сюжет с извинениями медиков, 3 медсестер и 2 врачей, которые признались, что распространяли в соцсетях сообщения о нехватке средств защиты. Они признали, что средства защиты в больнице есть. Также они извинились за сообщение о смерти от коронавируса одного из врачей. Утверждается, что женщина не умерла и коронавирус у нее не был выявлен.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Пандемия оказалась не единственной напастью. Она сопровождается невиданной прежде инфодемией. Более 100 врачей, медработников и специалистов в области здравоохранения со всего мира призвали Facebook, Google и Twitter занять более жесткую позицию в связи с дезинформацией, распространяемой о пандемии коронавируса. Рассказывает Александра Вагнер.
Наша задача – обеспечить безопасность людей. В настоящее время мы, однако, имеем дело не только с пандемией COVID-19, но и со всемирной инфодемией, при которой дезинформация, распространяемая в социальных сетях, ставит под угрозу жизнь людей по всему миру, говорится в обращении. Медики пишут, что алгоритмы соцсетей разрабатываются для того, чтобы удержать пользователя онлайн, а не защитить его здоровье. И это приводит к ухудшению социального благополучия. В открытом письме приводится и несколько примеров дезинформации, связанной с пандемией коронавируса. Подписавшие письмо возмущены, что по соцсетям широко разошлись сообщения о том, что кокаин спасает от коронавируса, а также что COVID-19 был разработан Китаем или Соединенными Штатами в качестве биологического оружия, распространяющегося быстрее, чем сам вирус. Последнее утверждение, как рассказывает Вероника Вихова, руководитель программы «Кремлин Watch» чешской организации «Европейские ценности», она встречала не раз в статьях, опубликованных в изданиях, распространяющих пророссийскую и прокитайскую повестку. Согласно исследованиям, которые проводятся в рамках программы «Кремлин Watch», к части распространяемой манипулятивной информации в соцсетях имеют отношение российские государственные СМИ, имеющие бюро и сайты в некоторых странах Евросоюза.
В чешском интернет-пространстве есть много сайтов, которые известны тем, что распространяют дезинформацию. И, конечно, во время пандемии они продолжают делать это. Большинство сообщений касаются происхождения вируса. Мы отмечаем обвинения в адрес США или американских военных в том, что они либо заражают окружающих, либо что вирус был разработан как биологическое оружие или инструмент для начала войны с Китаем. Вторая часть категории дезинформации – критика Европейского Союза. Якобы ЕС не хочет бороться с возникшим кризисом, либо недостаточно компетентен, чтобы справиться с последствиями пандемии. И этот нарратив связан как с дезинформацией, так и с конспирологическими теориями. Например, что Евросоюз использует коронавирус, чтобы получить возможность впустить в Европу еще больше беженцев. Чешское бюро новостного агентства «Спутник» в марте опубликовало статью со ссылкой на мнение британской ученой, которая утверждает, что коронавирус попал на Землю из космоса при помощи метеорита – и что он распространяется по воздуху. Эта информация была опубликована как классическая статья, что меня очень удивило, потому что спутник все же до определенной степени пытается сохранять имидж новостного сайта. Что же касается вообще дезинформации, которая появилась в российских государственных СМИ как на чешском языке, так и на других языках в других странах ЕС, речь в большей степени идет о поддержке нарративов Китая. Например, что вирус не возник в Китае, что Китай не несет ответственности за то, что COVID-19 так быстро распространился в другие страны. Еще одна особенность – благодарность Китаю за предоставление так называемой гуманитарной помощи. Но она, во-первых, не была бесплатной, а во-вторых, появлялась нередко благодаря дипломатическим усилиям.
Критика институтов Европейского Союза звучала в российских СМИ, которые работают в ЕС, и раньше. Пандемия коронавируса не стала исключением. Какие обвинения звучат сейчас?
С одной стороны, это обвинение в том, что Европейский Союз некомпетентен, что эпидемия разобщила страны, члены ЕС, что испарилось единство, что никто не помогает друг другу, отсутствует солидарность в преодолении проблем, связанных с появлением COVID-19. Это было на первоначальном этапе. Позднее критика ЕС стала еще более интенсивной, и появились конспирологические теории о том, что Евросоюз даже рад тому, что случилось, и определенным образом пользуется ситуацией. Но Россия уже длительное время добивается того, чтобы нарушить единство и солидарность ЕС. Частично это связано с санкциями, действующими в отношении России. Отчасти с желанием, чтобы отдельные страны Евросоюза занимались своими внутренними проблемами и не обращали так много внимания на то, что происходит в России или в Украине, а также особо не реагировали на агрессивные действия Москвы.
Какие СМИ Россия использует для распространения дезинформации? Насколько велика их аудитория в Чехии?
В Чехии мы насчитали приблизительно 40 сайтов, из которых единственные СМИ, имеющие непосредственное отношение к России, чешское бюро информационного агентства «Спутник». У остальных с Россией нет официальных связей, но они поддерживают пророссийские нарративы и часто либо переводят, либо перепечатывают дезинформацию официальных российских каналов распространения информации. Речь в данном случае не о мейнстрим-медиа, хотя аудитория некоторых из них и достигает сравнительных цифр. Стоит отметить, что большинство таких СМИ активны в соцсетях, где большинство дезинформации распространяется не только посредством официальных каналов, но и в различных закрытых группах. И еще есть одна особенность, касающаяся только Чешской Республики. Электронные письма с разнообразной дезинформацией, которые массово рассылаются в основном пенсионерам. И вот в этом последнем случае нельзя точно сказать, сколько человек получает подобные письма, потому что речь идет о частной переписке. На основании тех исследований, которые мы проводили, выяснилось, что речь не идет о какой-то маргинальной, незначительной группе.
Почему Россия использует эпидемию для распространения дезинформационных сообщений? Нынешняя ситуация помогает ей продвигать свои интересы?
Мне кажется, это логичным. Российские информационные каналы пользовались миграционным кризисом так же, как теперь пандемией. Кризисные ситуации – время, когда люди наиболее восприимчивы к дезинформации. Они ищут информацию, и при этом у них есть много негативных эмоций, страх или даже злость. Это идеальное время для России, когда она может распространять собственные нарративы. Ведь государства, на которые нацелена дезинформация, имеют много проблем, а из-за любого кризиса они не успевают их решать.
Потому что нужно уделять внимание кризису самому.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Президент Саломе Зурабишвили оказалась в центре очередного скандала. Воры в законе оспорили в суде ее решение лишить их гражданства Грузии. Их адвокат убеждена, президент Зурабишвили не без подачи службы госбезопасности нарушила конституционные права ее подзащитных, рассказывает Мзия Парисишвили.
Воры в законе решили отстаивать свои конституционные права с помощью адвоката Тамары Абысадзе. Она в Тбилисский городской суд внесла иск против решения президента Саломы Зурабишвили от имени около 30 так называемых воров в законе. Как выясняется, президент недавно лишила их гражданства Грузии. Тем самым, по утверждению адвоката, президент оставила ее подзащитных без всякого гражданства и тем самым лишила права на свободное передвижение. В данном случае в Европе. На данном этапе известны только имена двух истцов – Давида Герлиани, известного в криминальном мире как Датос Ван, и Илья Самсония, он же Ило Зургецкий.
Когда лишаешь гражданства, обязательно в наличии должен быть документ от другого государства о том, что, к примеру, Ило Самсония обратился к государству Италии о получении гражданства. Административный орган обязан до конца изучить, действительно ли лицо отказался от гражданства своей родной страны. Такой документации нет, потому мы обратились с ходатайством к суду, чтобы президент предоставил полную информацию для установления законности ее решения. Это не единоличное решение президента Грузии. Это разработанное СГБ правоохранительными органами государством темный план, позволяющий препятствовать в будущем депортацию так называемых воров в законе в Грузию. Ранее Тамара Бесадзе успешно защитила интересы одного из истцов Давида Гирлиани. В 2016-м Гирлиани был задержан в Одессе и депортирован 18 июня 2016 года. Несмотря на действие в Грузии закона, обязывающего задерживать воров в законе, только за ношение этого статуса Гирлиани въехал в страну беспрепятственно. О депортации Гирлиани сообщила тогдашняя глава украинской полиции Хатія Деканоїдзе в Facebook. Об этом сообщали украинские СМИ. Лишь после этого Гирлиани задержали уже при попытке пересечения грузино-армянской границы. Но спустя 3 месяца он был освобожден из судебного зала. Его признали виновным лишь в попытке незаконном пересечении границы. А в части обвинения о статусе вора в законе был оправдан. Хатія Деканоїдзе, один из лидеров нацдвижения и бывший глава украинской полиции, обращает внимание на то, что если бы не огласка с ее стороны, Гирлиани под фамилией Чачибая еще долго мог находиться в Грузии. К тому же есть информация, что и остальные истцы, выступающие против решения президента Зурабишвили, также были оправданы судебной системой при грузинской мечте в части обвинения вора в законе. Поводом освобождения Гирлиани стало неимение в наличии доказательств против него, в то время как грузинским законодательством предусмотрено осуждение лиц, причисляющих себя к ворам в законе, если до этого были уличены в организованной преступности и рэкете. Это дает возможность, чтобы эти люди были осуждены согласно законодательству Грузии. Вся эта история для Хатії Деканоїдзе – еще одно доказательство того, что грузинская мечта прибегает к влиянию криминальных авторитетов, особенно во время выборов, а они предстоят в октябре. Администрация президента заявление адвоката криминальных авторитетов никак не прокомментировала. В Конституции очень четко прописаны действия президента в случае двойного гражданства, поясняет Георгий Коцеридзе, глава отдела конституционного правопроизводства Ассоциации молодых юристов. Согласно закону, лицо автоматически лишается гражданства Грузии при получении гражданства другого государства. Человек заранее может обратиться к правительству Грузии, оповестив о получении гражданства другой страны и желание сохранить за собой и гражданство Грузии. Но ему может быть отказано, если сочтется, что возникают риски безопасности для страны. Подавали ли такое предупреждение криминальные авторитеты, неизвестно. Но согласно закону, как поясняют юристы, они могут обратиться заново о предоставлении гражданства, и государство обязано рассмотреть это во избежание, чтобы человек не оказался апатридом, лицом, не имевшим гражданства ни одной страны. Неизвестно, как далеко пойдет история сегодняшнего иска, попытка криминальных авторитетов отстаивать свои конституционные права. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власти Грузии подтвердили скорое начало реконструкции портового терминала в Поте. 93 миллиона долларов, в которые оценивается проект, инвестирует Государственный фонд США. При этом власть не намерена закрывать строительство порта в Анаклии. Свет в конце транспортного коридора ищет Иракли Орагвелидзе.
Американский фонд инвестирует 93 миллиона долларов в реконструкцию портового терминала Поти, заявил премьер-министр Георгий Гахари на сегодняшнем заседании правительства. Это свидетельствует об углублении сотрудничества с США, заверил премьер.
Как известно, прямые иностранные инвестиции имеют ключевое значение для экономики страны. Мы сделали все возможное для того, чтобы стимулировать прямые иностранные инвестиции. Примером этого является проект полной реконструкции одного из терминалов порта Поти, который начнется в ближайшее время. 30 миллионов долларов уже переведены, работы начнутся в ближайшие дни.
Сказал Георгий. Георгий Гахари. Некоторые детали на брифинге после заседания правительства прояснила министр экономики и устойчивого развития Натья Турнава. Терминал после реконструкции будет обрабатывать 2,5 миллионов тонн сухих грузов в год. Между тем, говоря о новых инвестициях, члены правительства не вспоминали о том, что соглашения с инвесторами подписывались еще при прошлом премьере Мамуки Бахтадзе в феврале прошлого года. Спустя полгода, в октябре, торжественно закладывалась символическая капсула, и тогда же говорилось о параметрах проекта: углубление акватории порта в 25 гектаров до 13 метров, позволяющих принимать суда водоизмещением до 60 тысяч тонн. В политическом объединении учредителя консорциума развития Анакли и Мамуки Хазара Злела считают, что власти фактически расписались при остановке другого важного проекта – глубоководного порта Анаклия, который по конституции страны должен был стать флагманским портом. Руководитель экономического отдела партии Гигла Микаутадзе подчеркнул, что речь Гахария без упоминания об Анаклии говорит о безразличии властей к этому проекту.
В сегодняшнем выступлении премьер акцентировал внимание только на расширении терминала Поти, который должен стать основными торговыми воротами страны. По всей видимости, премьер позабыл свои недавние заверения, что масштабы порта Поти недостаточны для раскрытия потенциала транзита. Сегодня, когда на фоне пандемии открываются новые возможности в логистической перестройке новых маршрутов, власти игнорируют развитие Анаклия. Ничто иным, как измены интересам страны, это назвать нельзя.
Подытожил политик. По мнению большинства экономистов, проект Анаклия остается одной из главенствующих перспектив реализации транзитного потенциала страны. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, уповать только на модернизацию портов Поти и Батуми рискованно.
На наших глазах происходит переформатирование не только международных транспортных коридоров, но, возможно, всей экономики планеты. Необходимо действовать на опережение в борьбе за транзитные коридоры, а мы теряем время. Никто не спорит о необходимости модернизации действующих портов, но уникальность единственного глубоководного проекта «Анаклия» не подлежит сомнению. Примечательно, что ни прошлые, ни нынешние власти не взялись за полное государственное финансирование проекта, хотя и те, и другие изыскивали колоссальные кредиты на осуществление менее важных проектов. Трудно сказать, почему. У одних, похоже, не хватило смелости отказаться от помпезных инфраструктурных проектов, а у других, видимо, непреодолимым остался страх перед северным соседом, и они пытаются переложить, в том числе финансовую ответственность, на более серьезных внешних игроков, безвозвратно упуская время.
Впрочем, сегодня власти в очередной раз подтвердили, что проект порта Анакли остается стратегическим для правительства Грузии. Заявление об этом прозвучало на брифинге министра экономики. Однако точных сроков объявления тендера по привлечению инвесторов Натья Турнава так и не назвала. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Люди растеряны и не очень представляют, что делать. И мало кто надеется, что власти могут помочь. Наш традиционный сухумский опрос о том, как люди справляются с экономическим кризисом, подготовила Анаит Гагарян.
Нуждаетесь ли вы в помощи и ждете ли вы помощи от властей? И что вы собираетесь делать сами в текущей ситуации? Может быть, менять профессию?
Мелким предпринимателям ждать помощи неоткуда. Не думаю, что в казне откладывались запасы для подобных непредвиденных обстоятельств. Наши власти, может, надеются на помощь извне. Вряд ли она будет безвозмездной. Я лично сам в последнее время зарабатывал частными видеосъемками. Сейчас, увы, заказов нет, свадьбы, корпоративы и подобные мероприятия не проводятся. Помощи от властей ждать не приходится. У меня есть другие профессии, и пока думаю, что делать. Когда-то работал в школе учителем истории. Может, обратно устроить телевизионным работником на какое-нибудь ПВМ. Анзор Маршан.
Я работаю в сфере IT, работаю в Аквафоне. И для меня, в общем-то, с приходом карантина в страну ничего не поменялось. У меня как была работа, так она и осталась. Поэтому какую-то финансовую помощь я не жду. Единственная помощь от государства может понадобиться в том случае, если будет нуждаться какая-то медицинская помощь. Мне хочется верить, что государство будет рядом, оно поможет, оно поддержит и не оставит. Меня зовут Санася Анася.
помощи не нуждаюсь лично я, но уверен, что люди, находящиеся в моей же ситуации, кому нельзя работать, на что мы очень сильно удивлены. Многие нуждаются. Лично я, если ситуация так продлится, естественно, буду переквалифицироваться и чем заниматься. Но должен сказать, что недовольство, конечно, растет в обществе. Непонимание того, что происходит. Кому-то можно, а кому-то нельзя. Это удивительно для нас.
Наверное, не нуждаюсь. Просто выполняем все предписания, которые Минздрав и штаб по коронавирусу предписывает. Надо следовать правилам и соблюдать необходимые меры предосторожности.
Что вы собираетесь делать сами в текущей ситуации? Может быть, менять профессию?
Нет, профессию уже, наверное, менять поздно. Выйду на работу, дальше будем смотреть. Николай.
Например, у меня зарплата в школе 8 тысяч. Все запасы заканчиваются. Что будет дальше, конечно, тоже очень пугает.
А что вы собираетесь делать сами в этой ситуации? Может быть, будете думать о том, как сменить профессию?
Кто-то может быть говорить, что да, огород, он не решит всех проблем, но какие-то он все-таки решит. Поэтому мы занимаемся хозяйством, посадили все овощи, есть у нас и живность, у нас был дополнительный заработок, как и у всех в Абхазии, на туризме. К сожалению, вот он в неизвестности. Карина.
На государство, к сожалению, в этой ситуации навряд ли мы сможем рассчитывать. Конечно, будем предпринимать какие-то шаги самостоятельно и рассчитывать на себя. Такие семьи, как, например, у меня, да, многодетная я мама, я именно тоже хотела бы, чтобы помощь исходила от государства, какие-то меры социальной поддержки на какой-то постоянной основе. Наталья Сергеева.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
18 мая в Грузии возобновят работу салоны красоты, правда, теперь по новым правилам. Их суть, насколько они выполнимы для грузинских салонов и не повлияет ли это на стоимость услуг, выясняла Анастасия Славинская.
Поначалу будет большой бум. Люди уже записываются, но, наверное, такой работы, какая была раньше, не будет. Стоимость услуг возрастет, независимо от нас. Говорит владелица салона «Арт-Визаж Студио» Кетеван Кокабадзе. Средства индивидуальной защиты, которые нужно будет менять после каждого клиента, по ее словам, уже подорожали. Те же маски, которые стоили приблизительно 50 тетри до пандемии, сейчас стоят больше 1 лари. В вопросе соблюдения дистанции, как полагает Кетеван Кокабадзе, в ее салоне проблем не возникнет. Наша команда не очень большая, нас всего около 5 человек, поэтому нам хватит пространства, и мы сможем соблюдать дистанцию. Но есть салоны, где площадь поменьше, я не знаю, что с ними будет. Наверное, многие закроются, они физически не смогут продолжить работу. Многие уже закрылись. На Фейсбуке есть группа «Критика салонов красоты Тбилиси». Там сейчас часто можно встретить посты о продаже инвентаря. Пишут, что закрывают салоны. Говорит Кетеван Кокабадзе, которая с середины марта остановила работу своего салона. Примерно столько же не работает и НС. Его совладелица Нина Бабаян говорит, что пока нет перечня новых правил, все находятся в легком замешательстве. Согласно шестиэтапному плану снятия ограничений, салоны должны были открыться 8 июня. Впрочем, сегодня стало известно, что сфера красоты сможет начать принимать клиентов уже с понедельника. Необходимо объяснить, что происходит. Нам до сих пор четко не сказали, будет ли действовать правило, запрещающее нахождение в одном пространстве более 5 человек. У нас в салоне хоть и имеется площадь 120 квадратных метров, но одних только сотрудников 9 человек. Если же мастерам придется работать небольшим составом по очереди, это ведь все будет связано с финансами. Если мастер будет работать через день и доход, соответственно, будет сокращаться, как я буду платить аренду или коммунальные услуги? О том, что салоны красоты смогут приступить к работе раньше, чем предполагалось, сегодня объявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Процедуры будут проводиться по совершенно иным принципам. Будет меньше людей, электронная очередь, будет соблюдаться социальная дистанция. И мы, как потребители, тоже должны с большей ответственностью отнестись к этому вопросу, сказала министр. А в Минздраве пообещали, что к концу дня перечень новых правил будет уже опубликован. Правила, как сказала Эхо Кавказа Майя Микая, представительница Департамента инспектирования условий труда Минздрава, уже разработаны. В их разработке, помимо ведомства, принимали участие представители этого бизнеса и бизнес-омбудсмен. Для того, чтобы избежать скопления людей в салонах, станет обязательной предварительная запись. Каждый будет приходить в назначенное ему время, чтобы избежать очередей. В салоне на каждого клиента должно быть выделено пространство в 5 квадратных метров. Также обязательным станет отделение на 2 метра друг от друга рабочих мест мастеров. Снимать маску клиент сможет в случае, если она будет мешать при проведении косметологических процедур. Что касается салонов, расположенных на маленькой площади, где невозможно соблюдать дистанцию, там необходимо будет установить прозрачные барьеры, которые можно будет мыть и дезинфицировать. Проверять, насколько точно салоны красоты будут следовать правилам, представители трудовой инспекции начнут с 18 мая. В случае их нарушения объекты будут оштрафованы. Размер штрафа, как заявляют в Минздраве, составит от 3 до 15 тысяч лари. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.